Добрый вечер, дорогие друзья. В Москве сейчас 9 часов и почти уже 4 минуты, если я не ошибаюсь в своих подсчетах. Я с нового места, как видите, в новом интерьере. Теперь в Берлине, приехал сюда по делам. Некоторое время здесь останусь. Что-то в последнее время многовато езды стало в моей жизни. Ну, знаете, вот логика военного времени. Ничего тут не поделаешь. Да. Это первая суть событий в этом году. И я надеюсь, постепенно мы с вами будем двигаться к новому формату. Я задумал некоторые изменения. Ну, пока по старинке. Все-таки мне кажется, что слишком долго пропускать нельзя. Я в связи со всякими моими переездами вынужден был несколько раз пропустить в последнее время. Как вы видели, и в среду как-то раз пропускал, когда программа «Особое мнение» у меня на живом гвозде, как вы помните, и в пятницу пропускал, ну, ставил всякие записи. За это время у меня было довольно много разных выступлений и приглашений в другие YouTube-каналы. Я, кстати, продолжу публиковать у меня в канале эти записи. Пожалуйста, не пропускайте, следите за рекламой. Ну, а пока вот здесь традиционная программа «Суть событий». Традиционно я напоминаю вам, что чрезвычайно полезно было бы ставить лайки. Их пока всего чуть больше сотни. Ну, я надеюсь, что мы с вами придем к обычной нашей норме, когда это там далеко за 1000, а то и за 2. Пожалуйста, не забывайте, что лайки очень помогают для продвижения этого канала и этих моих стримов в YouTube. Пожалуйста, подписывайтесь. Я очень хотел бы все-таки дорастить количество подписчиков до сотни тысяч. Давно как-то мы с вами танцуем возле этой цифры, но никак что-то этого не происходит. Надеюсь, что скоро все случится. Вот я вижу, как растет количество присутствующих здесь в этом эфире. Ну и помощь моему каналу, вообще помощь моей работе в прямом эфире. Вы видите надо мной такой маленький плакатик со ссылкой. Это для тех, кто хотел бы помочь мне, находясь за пределами Российской Федерации. А если вы внутри Российской Федерации, то, пожалуйста, обратите внимание на те ссылки, на те возможности, каналы для поддержки, которые перечислены в описании этого стрима. Там есть много разных вариантов, все они довольно безопасные, в том числе и криптовалюты, и разные системы типа Патреона. Ну, в общем, найдете, что вам подходит лучше. Вот. Но лайки и подписки – это вещь первостатейной, так сказать, нужды. Да, еще есть одна новость. Я попробовал включить, вот сейчас первый раз это работает, обратите внимание, что у вас есть возможность воспользоваться такой системой, которая называется «Суперчат». То есть вы здесь вот в чате нашего эфира можете оставлять ваши сообщения, сопровождая их там какими-то небольшими донейтами, и тогда они будут хорошо видны, тогда они останутся висеть здесь в топе, я постараюсь их не пропускать, и будем надеяться, что вот нам с вами удастся поддерживать общение еще и таким способом. А пока вот смотрите, Силамя и Эстония, всем здравствуйте, Тула, Александров, ну, если я правильно понимаю, Владимирская область, ну да, это тот, который недалеко от Москвы, Александров, Царское село, Балашиха, Батуми, Краков, Петергоф, Пуна, что такое Пуна, не знаю, уточните, пожалуйста, кто такая Пуна и где это, Баяибе, Доминиканская республика, Зеленоград, Трамсё, Норвегия, Волгоград, Будва, это Черногория, как я понимаю, Санкт-Петербург, Казань, Днепр, Днепр, украинский Днепр. Да, я вам говорил, я вам все объясню, объясняю, да, действительно, эта традиция и этот лозунг существует с 2003 года, когда я начал работать на радио «Эхо Москвы» и придумал эту шутку насчет «я вам говорил, что я все объясню». Скоро, между прочим, 20 лет, как это происходит, вот в этом году, в июле, будет 20-летие этой моей вещательной деятельности. Кто мог подумать, что я такой большой кусок своей жизни буду этим заниматься. МИАС, Анталия, ЕКБ, Екатеринбург, Ярославль, Курск, Клубный, Челябинск, Милуоки, Вена, А Пуна – это город в 150 километрах от Мумбаи. То есть Индия, я понимаю, да? Любляна, Сан-Франциско и так далее, и так далее. Спасибо большое всем, кто смотрит и слушает. Давайте обратимся с вами к основным событиям этой недели. Ну, я думаю, что вы не удивитесь, если я вам скажу, что основным событием, я считаю, вот эти громкие, шумные, бесконечно комментируемые перестановки командования российской армии вторжения, все эти перетасовки генералов, я это вынес даже в анонс сегодняшнего стрима. Почему я считаю это важным? Не потому, поверьте, что меня интересует судьба этих людей, судьба их печальна. Я думаю, что все те, кто командуют сегодня российской агрессией в Украине, это военные преступники, это люди, которым предстоит суд, предстоит отвечать за их преступления. Прежде всего потому, что само это вторжение организовано варварским образом и сопряжено, как мы с вами знаем, с бесконечным насилием над мирным населением, с разрушением мирной инфраструктуры Украины, с бесконечными страданиями ни в чем не повинных людей. Но не только поэтому, а еще и потому, что сама эта война преступна, и само участие в ней преступно. И я думаю, что нам с вами предстоит своими глазами увидеть еще один случай, еще один пример того, как люди будут в какой-то момент бить себя в грудь и говорить, что я тут ни при чем, я солдат, я всего-навсего исполнял приказ, а им будут на это отвечать, это был преступный приказ. Вы знали, что это был преступный приказ, вы осознанно этот преступный приказ выполняли. Более того, вы сами издавали следующие преступные приказы, на основании которых ваши подчиненные совершали следующие преступления, поэтому вы преступники. Судьба этих людей, сама по себе их судьба, мне не очень интересна. И мне этих людей не жалко, я им не сочувствую. Более того, я обвиняю их в бесчеловечных, наглых и чрезвычайно жестоких преступлениях. Но вся эта история с этими перестановками, конечно, представляет собой важный элемент общей военной политики в России. Хотя, конечно, это не политика России, это политика этой конкретной группировки во главе с Владимиром Путиным. И именно эти перестановки позволяют нам помочь, позволяют нам понять, что, собственно, происходит, как это устроено в их головах, каким образом это было запланировано, каким образом развивалась и продолжает развиваться эта безумная идея вторжения в Украину. Я обратился за комментарием к этому к нескольким своим друзьям, профессиональным военным аналитикам. Сам я, несомненно, военным аналитиком не являюсь, и как-то мне странно было бы претендовать на это достоинство. Но, тем не менее, какая-то логика, тем не менее, понятна и мне. И здесь я хотел бы вспомнить сам и напомнить вам, вот по результатам этих моих разговоров с людьми, которые действительно хорошо понимают в устройстве российских вооруженных сил и представляют себе, как, собственно, проходят там команды, как организована эта иерархия. Они просили не называть их имен, просили на них не ссылаться. Все это люди, которые работают, как, может быть, вы понимаете, на грани преследования, потому что по существу работа военного аналитика, по существу работа обозревателя военных дел, проблем обороны и безопасности запрещена в России. Есть специальные инструкции и ФСБ, и Министерство обороны, есть специальные статьи Уголовного кодекса, которые заставляют трактовать работу, профессиональную работу этих людей, этих аналитиков, этих журналистов, которые добывают свою информацию исключительно из открытых источников и не совершают, несомненно, никаких преступлений. Так вот, их работа трактуется российским законом сегодня как чуть не государственная измена, как нанесение какого-то колоссального вреда безопасности России, несмотря на то, что они смотрят на это все с позиций таких открытых наблюдателей, не пользуясь никакими секретными данными, а ориентируясь только на открытые публикации. Так вот, что они говорят? Они напоминают, что эта военная операция является по существу уникальной. И, пожалуй, трудно вспомнить что-нибудь похожее вообще в истории мирового военного искусства. Потому что в течение первых 7 месяцев этой войны у этой операции не было вообще никакого объединенного командования. Не было вообще никакого штаба, никакого единого центра управления этими войсками, если не считать съехавших на бок мозгов российского главнокомандующего, сидевшего в бункере в Кремле и непосредственно вручную пытавшегося управлять войсками, которые находились на громадном удалении от него и из которых поступала с огромным опозданием чрезвычайно приблизительная неверная информация, что уже многократно описано, как российский диктатор получал совершенно искривленное, искаженное представление о том, что происходило на фронте, и на основании этого пытался что-то такое передвигать по этой шахматной доске. Тем не менее, в течение первых 7 месяцев не было никакой официальной информации о каком-то объединенном командовании российских войск в Украине. И нужно сказать, что и за эти 11 месяцев, а по существу прошло уже 11 месяцев с момента начала этой операции, нельзя говорить о том, что какая-то логичная, разумная система командования российскими войсками была бы сформирована. Я, опять же, в очередной раз должен оговориться по этому поводу, что я как-то нисколько на эту тему не горюю. Я считаю, что это очень полезный фактор в конечном итоге, который снижает эффективность российской агрессии в Украине, который приближает поражение России. Но, тем не менее, нам с вами важно понимать, как устроена Россия. Нам с вами важно понимать, как устроена эта власть, которую на протяжении 20 с лишним лет строил диктатор Путин, называл ее своей вертикалью. И мы много раз, бесконечно говорили с вами о том, что эта вертикаль чрезвычайно неэффективна. И что однажды она встретится с каким-то реальным вызовом, с какой-то необходимостью действовать в действительно критических, действительно сложных условиях и докажет свою тотальную неспособность решать какие бы то ни было проблемы и в конечном итоге приведет к гибели страны. Это важно понимать, про это важно помнить, что мы с вами присутствуем при том, как не просто сбываются какие-то предсказания, например, мои или там еще каких-нибудь там, я не знаю, аналитиков, обозревателей, комментаторов политической ситуации. Нет, как сбывается, как-то подтверждает свою объективную справедливость наше представление вообще о порядке вещей в мировой политике. О том, что диктаторские государства не выживают. О том, что волюнтаристские диктатуры, вот такие, как та, которую построил российский фараон, не способны продолжаться сколько-нибудь долго, что все это кончается катастрофой, все это уносит за собой огромное количество материальных ценностей и в конечном итоге человеческих жизней, окорежит, уродует еще большее количество человеческих жизней, человеческих судеб. И это важнейший урок всему человечеству на будущее. Это еще одно подтверждение того, что нет, никаких исключений из этого не существует, и никакие иллюзии по поводу того, что авторитарные, а потом и тоталитарные государства в каких-то условиях могут оказываться более эффективными, ну, например, многим это показалось во время эпидемии, эти иллюзии на самом деле разбиваются потом о реальности, разбиваются самым жестоким, самым наглядным образом. И вот мы видим, что эта система оказалась не способна сформировать систему командования и не способна сформировать ее до сих пор. И сначала, первые несколько месяцев, военные аналитики смотрят на это и как-то пытаются интерпретировать, что же, собственно, происходило. А происходило вот что. Сначала, на протяжении нескольких первых месяцев, вот эта агрессия в Украине развивалась не просто там на 4 разных направлениях, о чем очень многие говорили, что это как-то странно, что это чрезвычайно нерационально, неэффективно, что это свидетельствует о какой-то ужасной каше в головах тех, кто это все придумал. Вопрос не только в том, что это были 4 разных направления, а в том, что это было 4 разрозненные армейские группы. И каждая из них была сформирована на основе, теперь мы это понимаем, теперь мы уже можем это утверждать уверенно, каждая из них была сформирована на основе одного из военных округов. То есть это было как бы 4 армии, но как будто бы 4 отдельных территорий, как будто бы 4 отдельных военных государств, которые на время этой агрессии вот объединились в одно. И можно предположить, опять, об этом нет никаких официальных сообщений, заявлений, это никаким образом не было продемонстрировано или продекларировано, но можно предположить, что единственная координация, которая происходила между этими четырьмя группами, каждая из которых коренилась в своем военном округе и из его частей была сформирована, и этим военным округом снабжалась, и из этого военного округа черпала свою живую силу, свою технику, все снабжение и так далее, что где-то наверху это все-таки должно было на что-то замыкаться. И вот замыкалось оно на Генштаб. А Генштаб потом ходил к верховному главнокомандующему, носил ему, значит, свои записки тоже с огромным опозданием, бесконечно искаженные, проходившие через какую-то нелепую цензуру, причем самых неожиданных, не имевших к этому отношения людей, в частности, Патрушева там и всяких других выходцев из специальных служб. И вот, значит, дальше это попадало в больную голову российского фараона. И только 8 октября, вот с назначением Сергея Суровикина, был создан доселе неизвестный орган. Такой вот этот самый объединенный штаб видов вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции. Причем тоже об этом не было сообщено заранее. Никто этого не планировал, никто к этому не готовился. И узнали об этом от того, что появились информационные сообщения о том, что Путин посетил этот самый штаб. Ну вот раз он его посетил, значит, он действительно существует. Теперь, то было 8 октября, да, считаем, 8 ноября, 8 декабря, 8 января, 3 месяца прошло, и можно считать, что по истечении этих 3 месяцев и еще нескольких дней работа этого штаба как-то оказалась никому не нужной и неудовлетворительной. И по существу речь идет о том, что вместо этого штаба командовать военной операцией начинает, кто вы думали, кто, куда, опять, откуда, опять Генштаб. То есть прошло 3 месяца, что называется, попробовали, не получилось, как в том анекдоте, который я не буду здесь пересказывать. И символом вот этого перехода командования обратно в Генштаб является назначение Валерия Герасимова главой этой операции. А Суровикин становится его заместителем. При этом хорошо известно всем, кто наблюдает за событиями в российской армии и в высшем российском генералитете, что у Герасимова довольно отвратительные отношения с этим самым Суровикиным. Они терпеть друг друга не могут. Прежде всего потому, что считается, что на протяжении уже нескольких лет, наверное, 6, а может и больше, то есть примерно там с 17-18 года, Суровикин пытается подсидеть Герасимова и сделаться начальником генерального штаба. Его все время, что называется, прочат на этот пост. Прочат, все никак что-то не допрочат. И в свое время, если помните, откуда, собственно, взялся и как появился Суровикин на этом самом посту командующего, появился он подпираемый двумя фигурами, довольно, я бы сказал, своеобразными, назовем это так, которые появились на российском, в российской политической элите вот в этом качестве. Мы этих людей знали, несомненно, и раньше. И много чего навидались от этих людей и раньше, но вот во всем своем сверкающем великолепии они проявились именно во время этой операции. Речь идет о Кадырове и Пригожине, которые всех, кроме Суровикина, поливали каким-то чудовищным дерьмом, бесконечно объясняли, что эти люди никуда не годятся, а вот, значит, только Суровикин и чего-нибудь стоит. И ясно, что речь шла о том, что они по существу присоединились вот к этой его многолетней уже борьбе за пост начальника генерального штаба, на который он и претендует. Совершенно не исключено, замечу я от себя, это мое, так сказать, дилетантское наблюдение, что на этом борьба совершенно не кончится. И что теперь, когда генеральный штаб снова сделался главной точкой командования этой операции вторжения, а Суровикин является заместителем командующего этой операции, может быть, просто этот путь таким образом и продолжится. И в какой-то момент он опять взгромоздится впервые для него взгромоздиться на место начальника генштаба и вернется к командованию этими вооруженными силами, этой вооруженной операции уже в этом качестве, уже как бы с этой кочки, с этого стула. Но заметим, что сами эти перестановки, которые происходят на протяжении последних нескольких дней, они сопровождаются довольно красноречивым молчанием и Кадырова, и Пригожина, которые совершенно, с одной стороны, как-то не ликуют по поводу назначения Герасимова. Ну, странно было бы, если бы это так вдруг произошло. А с другой стороны, не горюют по поводу перемещения Суровикина, что на самом деле странно. Объяснить это ничем невозможно, кроме того, что и тому, и другому как-то поступил какой-то намек сверху. Ну, откуда мог поступить этот намек? Только от российского диктатора, только вот из бункера, о том, что они как-то немножечко перебирают в этих своих лоббистских заявлениях и действиях. И что по существу как-то не худо бы немножко с этим совсем притормозить. И мы видим, что Кадыров притормозил окончательно, и его голос вообще не звучит на протяжении последних нескольких недель уже, что нам как-то немножко, уже как-то мы и отвыкли от этой ситуации. А Пригожин перенес как-то свое внимание и нацелил свое жало, которым он там нескончаемо водит и возит вокруг всех этих военных обстоятельств, нацелил на какие-то более мелкие обстоятельства и на каких-то более мелких людей и как-то занят вроде не такими глобальными затеями, как смещение главнокомандующих военной операции и назначение новых на их место. В общем, такое впечатление, что их как-то все-таки немножечко привели в порядок и того, и другого, и они решили, что, пожалуй, следует к этому голосу прислушаться. Дальше. Что касается еще того, что произошло, есть еще одна интересная фигура в этом во всем, которая приняла участие в этом бесконечном перетасовывании колоды, это Александр Лапин. Генерал Лапин, который был, собственно, тоже стараниями тех же самых Кадырова и Пригожина, смещен всего несколько месяцев тому назад. Он был командующим Центральным военным округом и, соответственно, командующим одной из группировок, вот этих четырех группировок, которые вторгались в Украину, группы «Центр». И именно его обвиняли прежде всего, как-то там старался, собственно, чеченский лидер Рамзан Кадыров, его обвиняли в неудачах российской армии, в частности, в отступлении от Лимана в Донецкой области. Кадыров его называл бездарем, что вот он не обеспечил ничем оборону Лимана, сам отсиживался в Луганске, призывал его разжаловать до рядового, лишить наград, отправить на передовую, смывать кровью свой позор. Все это мы с вами хорошо помним. И люди, которые вот накидывались на Лапина, потом еще на него же повесили и поражение российской армии под Изюмом, отступление из Харьковской области, которое там, если помните, было названо перегруппировкой и так далее. Теперь Лапин оказался начальником штаба сухопутных войск, то есть непосредственно подчиненным Олега Солюкова, генерала. Они однокашники по танковому училищу казанскому. Вот. И очень многие говорят о том, что это назначение носит такой сугубо демонстративный характер, что, в общем, оно в сущности ни зачем не нужно, кроме того, чтобы указать тем, кто были основными, я даже не скажу критиками, а ненавистниками Лапина, то есть Кадырову и Пригожину, чтобы указать им на их место и продемонстрировать, что не они все-таки управляют российской армией, а в лучшем случае только подают советы по этому поводу. Но люди, которые внимательно следят за российской военной структурой и за тем, как распределяются там, что называется, веса, как распределяется там влияние и какой пост реально представляет из себя, предоставляет большие возможности человеку, который его занимает, отдают себе отчет в том, что, хотя это назначение звучит очень громко, начальник штаба сухопутных войск, по существу это не повышение, а понижение. Дело в том, что вот в российской иерархии вот начальник штаба этого самого главкомата – это что-то, что поменьше командующего военным округом, особенно таким важным военным округом, как центральный военный. Потому что главкомат сухопутных войск, он занимается какими-то такими, я бы сказал, общетеоретическими проблемами. Он там, не знаю, организует, налаживает боевую подготовку, организует слаживание различных частей и соединений. Он вот в целом ответственен за уровень развития подготовки и снабжения и так далее. А, собственно, командует подразделениями, частями и соединениями войск, собственно, управляет людскими массами, собственно, гоняет технику, собственно, эксплуатирует вот эти вот армейские мощности не главкомат, а военный округ. И командующий военным округом, несомненно, обладает большей властью, большим влиянием. И, несомненно, влияет непосредственно, активно, интенсивно влияет на жизнь многих тысяч, а иногда десятков тысяч, а то, если это крупный военный округ, то и сотен тысяч военнослужащих, офицеров, в частности, которые от него зависят. Поэтому это движение ни в коем случае не вверх. Это не то, что вот генерала Лапина отставного повысили до аж прям целого начальника штаба сухопутных войск. Хотя да, конечно, ну в некотором роде это неплохой поворот его карьеры, если иметь в виду, что он на протяжении последних трех месяцев находился, откровенно скажем, прямо в заднице. Находился в глубокой отставке, в глубоком забвении, и казалось, что карьера ему кончена, и что он из этого никогда не выберется, а теперь нет, да, вот его посадили на важную генеральскую должность, и черт его знает, может быть, в его судьбе еще что-нибудь такое случится, отчего он продолжит свое движение. Опять, нам более или менее наплевать на судьбу этого человека, и я, в общем, нисколько не сомневаюсь, что человек этот кончит либо пустив себе пулю в лоб в своем собственном кабинете, когда окажется, что война все-таки проиграна и позор неизбежен, либо окажется на скамье подсудимых, а потом в тюремной камере. В общем, никакого другого будущего у него нет вместе с другими людьми, которые командуют этой операцией. Но представлять себе, что происходит в российском военном руководстве, а следовательно, в российском политическом руководстве, поскольку никакой другой политики в России не осталось, за исключением войны, по существу, это единственное, что в России в политическом смысле сегодня происходит. Российская политика выродилась до войны. Вот. Поэтому это нам все-таки остается важным. Теперь, раз мы так подробно заговорили о разнообразных военных обстоятельствах, все-таки давайте поговорим о перспективах. Действительно, если почитать разные западные издания, которые со стороны смотрят на эту ситуацию и ее оценивают, можно обратить внимание, что очень многие авторы пишут о том, что значение Герасимова – это предвестник какого-то большого наступления. Но надо сказать, что никакие другие, кроме, собственно, этого назначения, никакие другие признаки пока на это не указывают и об этом не свидетельствуют. Вот время от времени говорят, что, ну вот, понятно, что нас ожидает наступление через Белоруссию. Наступление с севера, снова атака на Киев, вторая попытка решить радикально украинский вопрос, как это называлось в самом начале этого вторжения. Пока ничего похожего. Вот военные обозреватели указывают на то, что в Белоруссии сейчас примерно 9 тысяч военнослужащих. Вот, собственно, и вся военная группировка, которая там есть. Российских военнослужащих имеется в виду. Это, в общем, ничто. В общем, по сравнению с тем, что требуется для того, чтобы развить вот такое вот наступление, и ну, не то, чтобы вести его успешно, но хотя бы продолжать его некоторое время – это совсем не похоже на реальность, потому что для этого придется Белоруссию загнать еще несколько десятков тысяч, по меньшей мере, а может быть и сотен тысяч военных, увеличить там войска в десятки раз. И тогда можно говорить о том, что опасность этого наступления действительно действительно существует. Даже если предположить, что, собственно, белорусская армия будет загнана в это будущее наступление в своем полном составе, она не так велика, чтобы могла радикально изменить эту ситуацию. Еще важная вещь, ну вот как некоторые специалисты даже это называют, говорят, а вот у нас есть еще такой разведпризнак. Вот есть ну, некоторые соображения, которые позволяют делать какие-то серьезные выводы. Разведпризнак того, что пока о наступлении особенной речи не идет, заключается в том, что ну вот объявлено, официально объявлено, что мобилизовано больше 300 тысяч человек. И даже, что они как-то подготовлены. И даже, что они там как-то чем-то снабжены. Что они одеты, обуты, вооружены, накормлены и более или менее готовы к участию в военных действиях. Трудно это проверить. Невозможно в этом убедиться. Ну хорошо, окей, предположим, что мобилизовано 300 тысяч человек, и они превращены в какой-то, ну хоть сколько-то, хоть в какой-то степени так сказать, военноспособные, боеспособные какие-то единицы. Но из них не создано ни одного нового соединения, ни одной крупной военной единицы, ни корпуса, ни какой-то группы, ни армии, ни, ничего. Это означает, что все эти 300 тысяч на сегодня уходят на затыкание дыр. И тут возникает вопрос, это ж какого размера были эти дыры? И это ж какого качества эти дыры, если потребовалось 300 тысяч человек просто для того, чтобы размазать их по имеющимся российским военным, так сказать, образованиям, для того, чтобы как-то их укрепить, поддержать, для того, чтобы смягчить тот ущерб, который они к этому моменту уже понесли. Вот это, собственно, дает нам представление о том, что случилось с российской армией вторжения с момента, когда она вторглась в Украину. До какой степени она разодрана, что потребовалось 300 тысяч человек вот этой вот этого цемента, вот этой шпаклевки, которые замазывают всякие прорехи, которые в ней образовались. А если не замазывают прорехи, то где они? Ведь ничего нового-то не создано, ни в каком новом месте эти люди не появились в каком-то концентрированном количестве, в каком-то в каком-то значимом объеме. И это тоже, конечно, свидетельство того, что наступление, о котором многие говорят, если оно и произойдет, оно будет просто крайне неподготовленным. Оно будет совершенно таким импровизированным, потому что не видно ничего, что заставляло бы считать, что для этого наступления ведется какая-то серьезная подготовка и концентрация сил. То же самое с боеприпасами. Очень много в последнее время написано, и я думаю, что вы тоже видели много обсуждений этой темы о том, что российская агрессивная армия, вот это силы агрессии в Украине испытывают чрезвычайно серьезные проблемы с, сейчас прошу прощения, вот я просто хочу посмотреть на чат, а не вижу его, как-то я его утратил за это время. Так вот, да, вот вижу теперь опять. Так вот, очень много говорится о том, что российская армия испытывает большие проблемы с боеприпасами. И даже были названы цифры, я думаю, вы видели много цитат из публикации CNN на эту тему, о том, что интенсивность артиллерийского огня чрезвычайно снизилась со стороны российской армии. Ну, здесь приходится вспомнить к исходу вот этих вот 11 месяцев, почти уже года этой войны, что на протяжении там по меньшей мере 30 лет, а может на самом деле и полувека, со времен там, я не знаю, скажем, Корейской войны и так далее, ни одна армия мира не готовилась к войне такой интенсивности. Никто никогда не накапливал боеприпасов в таких количествах, и российские вооруженные силы тоже их никогда не накапливали. Я помню, что когда Россия влезла в конфликт в Сирии, то очень интенсивно обсуждалось, что этот конфликт имеет какую-то дополнительную пользу для российской армии, которая заключается в том, что позволяет ей избавиться от ненужных накопленных остатков, давно просроченных и, в общем, не подлежащих использованию в нормальных обстоятельствах боеприпасов. И я сам писал о том, как, ну, об этом мало кто знал, но на самом деле это происходило, как из разных регионов России, в том числе, например, с Дальнего Востока, двигались целые эшелоны, и их на самом деле не очень было видно снаружи, они были таким образом снаружи как бы оформлены, так закамуфлированы, чтобы они не напоминали о своем очень специальном грузе, двигались целые эшелоны в сторону портов на российском Черноморском побережье, в частности, в Новороссийск, целые эшелоны с вот этими старыми, с вышедшим сроком годности боеприпасами, которые везли в Сирию для того, чтобы их, что называется, там отстрелить. То есть для того, чтобы их использовать как-нибудь, чтобы только от них избавиться. И это происходило потому, что, собственно, это все, чем располагала российская армия. Никакого нового арсенала, ничего нового, что производилось бы вместо этих устаревших снарядов, на самом деле не было. Нужно было вот избавляться от этого старья, а потом думать о том, как это все будет устроено. И вот сегодня российская армия на протяжении последних нескольких месяцев вела абсолютно колоссальный по интенсивности, особенно в первые недели и в первые месяцы вторжения, по своей интенсивности обстрел. И есть, например, такие прикидки аналитические, что за два дня своих действий, особенно вот в первые месяцы этого вторжения, российская армия пускала в дело количество боеприпасов, которое было равно всему арсеналу, всем запасам британской армии, которая является, между прочим, не, может быть, не самой большой в мире, но одной из самых больших в Европе, несомненно. Одной из самых сильных армий НАТО. И речь идет там о многих десятках, там 50 или 60 тысяч снарядов. Я не помню точно этой цифры, но вот, вот этот баланс, он таким образом установлен, что за два дня все, что есть у британской армии на ее складах. Для того, чтобы все это возместить, для того, чтобы наполнить российскую армию необходимым количеством вооружений, необходимым количеством боеприпасов, необходима одна простая, совершенно очевидная и совершенно неотвратимая вещь. Нужно покончить с российской экономикой полностью, с концами, всей, тотально, и превратить ее в экономику воюющей страны. Для этого на сегодня не сделано почти ничего. Есть некоторые поправки к законам, общий смысл которых заключается в том, что предприятиям, компаниям, кстати, вне зависимости от форм собственности, это могут быть государственные предприятия, это могут быть частные предприятия, им запрещено отказываться от государственного оборонного заказа. Если заказ есть, извольте его выполнить, и извольте для этого использовать любые средства, какие у вас есть. Работу во много смен, привлечение людей для сверхурочных, для там, ночных работ, без выходных и праздников. Платите им сколько хотите, но лишь бы государственный оборонный заказ был исполнен. Это довольно сильная мера в том смысле, что она очень сильно подрывает вообще все представления о свободном рынке в России, о частной собственности в России. Она является свидетельством несомненного насилия над собственниками, над инвесторами. И в этом смысле эта вещь заметная, могучая, и как-то это никакая не шутка. Но с точки зрения ее эффективности, или во всяком случае с точки зрения той доли, которую составляет это решение, эта мера по сравнению со всем тем, что необходимо было бы сделать, это, в общем, выглядит довольно смешно. И по существу, как-то это совсем не похоже на то, что нужно для того, чтобы вот российская экономика оказалась полностью военной. Для этого, грубо говоря, нужен госплан. Для этого нужен полный, тотальный переход на управляемую экономику, которая вся была бы посвящена тому, вся была бы пожертвована тому, чтобы как-то исправлять перекосы, исправлять нелепости, несоответствия, которые такого рода военная экономика может содержать в себе по сравнению с нормальной рыночной экономикой. То есть Газплан в этой ситуации нужен не только для того, чтобы планы строить, а для того, чтобы бесконечно регулировать разные несоответствия, которые внутри такой экономики возникают. Когда дешевые какие-то грошовые вещи, сырье, товары, какие-то исходные элементы для производства вооружения оказываются в дефиците, начинают стоить невероятно дорого, значит, нужно цену на них задавить. А что-то, что требуется, для развития, не хватает. Значит, нужно цену на это поднять. Значит, нужно сбалансировать эти расходы. И это абсолютно не соответствует никаким представлениям о частной собственности, о интересах предпринимателя, об интересах инвестора, о том, как рынок может рационально управлять экономикой. Вместо этого должен наступать вот этот безумный режим ручного управления при помощи разного рода искусственных структур, вроде вот «Газпрома», как одного из таких образцов российского монополизма, и в конечном итоге вот таких структур типа «Госплана» или чего-нибудь на него похожего. Вот это то, что предстоит, это то, что нужно будет положить к ногам этого самого свихнувшегося диктатора, если он решит продолжать эту агрессию, а он, несомненно, решит ее продолжать. Нет никаких сомнений, что у него нет никакого другого пути, у него нет никакой другой перспективы, мы много раз про это говорили. И в том, что говорит российский диктатор, это, в общем, сегодня слышно. Вот в этой безумной каше, в этом безумном хаосе, который он из себя исторгает, можно следы этого увидеть. Вот, собственно, наиболее заметное выступление Путина последних месяцев. Я упоминал уже его, но сейчас самое время к нему вернуться. Это выступление на коллегии Министерства обороны, которое произошло в конце минувшего года и по существу заменило собой послание Федеральному собранию. И вот с одной стороны Путин говорит там дословно, я даже вот полез на официальный кремлевский сайт, вытащил оттуда эти цитаты. Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены, что у нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство делают все, что армия просит. Все. Что означает это заявление? Оно означает вот это, что экономика страны должна быть полностью подчинена военным нуждам. Что такое нет ограничений на финансирование? Это означает, что цены не интересуют, что затраты не имеют значения, что расходы больше никто не собирается считать, что на самом деле все, что нужно для того, чтобы сделать экономику вот этой вот военизированной, политическое руководство, которое, собственно, на сегодня состоит из одного Путина и полностью этим Путиным подавлено и раздавлено, оно готово пойти на любые жертвы. Чьи жертвы? Нас. Людей, которые живут в России. Это же он не сам, не собой же он жертвует. Не девушки кривоногих, не своими дочерьми и их зятьями. Нет, он жертвует населением Российской Федерации, его интересами, его благосостоянием, его благополучием, его потреблением, его планами на жизнь, его возможностями учиться, лечиться, жить в человеческих условиях и так далее. Вот это все. Вместо этого всего страна, правительство дают все. Вот это, кстати, тоже интересное перечисление. Страна и правительство дают все. Знаете, нет никакой страны и никакого правительства помимо ее населения. Это население, населению предполагается дать все. Это продолжение разговора о том, что не существует никаких бесплатных завтраков. За все, что происходит в бюджете какой бы то ни было страны, за все, что исходит из казны какой бы то ни было страны. За это за все кто-нибудь заплатил. Кто заплатил? Люди. Заплатило население. В данном случае заплатили еще и предприниматели, собственно, те, кто должны были бы организовывать и развивать российскую экономику, вот они и заплатят за то, что страна и правительство дадут. А тем временем, буквально несколько минут спустя, тот же российский диктатор в той же самой речи, которую он произносит в Министерстве обороны на этой самой коллегии, он говорит: у нас есть все, я хочу это подчеркнуть, именно все, все возможности для того, чтобы наращивать этот потенциал, и мы, безусловно, будем это делать без всяких скидок. Причем, в отличие от многих других стран, как я уже сказал, на собственной, хочу это подчеркнуть, собственной научной, технологической, производственной и кадровой базе. Ну, это просто вранье. Либо вранье, либо безумие, либо непонимание того, что происходит в действительности. Грубо говоря, просто очередной акт отсутствия информации о том, что окружает этого диктатора. Он не знает, что находится внутри айфона, и почему то, что находится у него внутри, не может быть произведено на российской территории. Он не понимает, что история с ГЛОНАССом не получилась. Он не в курсе, что ни один из производимых в России сегодня автомобилей не является по существу российским. И так далее. Он не знает этого. Поэтому он брешет окружающим, а главным образом самому себе, что все это на научной, технологической, производственной и кадровой базе, которую он собирается развивать. Куда ты будешь ее развивать? Ее не существует. Ты убил ее, превратил ее в военные лохмотья. Мы будем решать эти задачи, говорит он, без ущерба для развития экономики и социальной сферы. Нельзя это решить без ущерба для развития экономики и социальной сферы. Так не бывает, это жареный лев. Без того, чтобы не выполнять какие-то обязательства перед нашими людьми, перед нашими гражданами в социальной области. А кто за это заплатит? Где ты возьмешь на это денег, если ты не сменишь какие-то обязательства перед своими людьми и своими гражданами? Не существует бесплатного завтрака. Они ровно за это и заплатят. Мы не будем, говорит он, повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо, а там, где и не надо было на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики, прежде всего потому, что достигнутый уровень развития на сегодняшний день не требует этого, нам этого просто не нужно. Ложь. И помимо лжи, просто тотальное непонимание того, что происходит. Будешь обязательно заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики. Никуда не денешься, потому что никаким другим образом восполнить этот дефицит, никаким другим образом накормить того дракона, того зверя, которого ты вывел, тебе кажется, что на поводке, а на самом деле это он тебя тащит на этом своем поводке, которого ты вывел на это поле боя, никаким способом накормить его невозможно. Так что вот такие речи, они свидетельствуют о, собственно, трех вещах. Первая вещь – это тотальное непонимание того, что происходит вокруг и как устроен мир. Человек, который много лет просидел в закрытом помещении, общаясь с мошенниками, которые его окружали и которые для своего собственного обогащения готовы были врать абсолютно все, что угодно, не представляет себе, что происходит вокруг. Второе – этот человек врет, что он умеет решить проблему, при том, что он абсолютно не понимает, как ее решить. И третье, этот человек готов осознанно расплачиваться чужими жизнями. Для него никаких интересов других людей, ну, в конце концов, страны в целом, народа в целом не существует. Есть только история его сидения у власти, которую он готов оплатить таким образом. И вот, собственно, на это смотрят аналитики, смотрят комментаторы со всего мира и пытаются понять, пытаются в этих его речах, анализируя и вот эту речь, и там, в частности, длиннющее, бесконечное, так называемое поздравление российскому народу, которое превратилось в какую-то бесконечную череду жалоб и стенаний по поводу того, кто его обидел и кто его обманул, пытаются понять, откуда, собственно, берется вот эта тоска, которая в этих словах появляется. Вообще, собственно, основная задача огромного количества аналитиков в мире сегодня заключается в том, чтобы поискать ответ на вопрос, а не начинает ли он о чем-то, наконец, уже догадываться. Может быть, он постепенно начинает понимать, в какую чудовищную яму он залез и куда он затащил всю свою страну, все свое окружение, и самого себя, свою семью, всех. Как это с ним будет происходить? Вот это вот постепенное понимание, осознание ужаса того, что он наделал и что с ним самим происходит. Ну да, я вот читаю эти выкладки разных аналитиков и вижу, что они как-то скрупулезнейшим образом при помощи какого-то маленького пинцетика, маленькой иголочки и ножичка пытаются разбирать вот это вот по словам, пытаясь понять, а что вот кажется, все-таки он начал о чем-то грустить. Я думаю, что судьба Путина будет ровно такой, как была судьба, собственно, главных тиранов и главных злодеев последних веков, в частности, 20 века. Этот человек до последней минуты так и не догадается, что он устроил. До последней минуты он будет продолжать думать, что он управляет, до последней минуты будет рассылать свои дивизии, до последней минуты будет требовать подчинения и повиновения, но на самом деле это будет уже курица, которая бегает по двору без головы. И по каким-то элементам сегодняшней политики, а политики никакой, кроме войны, не осталось, мы это видим. Для меня очень яркая история, это вот, собственно, история последних дней, это реакция всей российской политической машины на маленький военный эпизод вокруг крошечного городка посреди Украины под названием Солидар. Ну да, понятно, откуда это взялось. Понятно, потому что это первый за много месяцев, вообще хоть сколько-нибудь заметный, его хоть в лупу можно разглядеть. Ну вот хотя бы увеличив до максимума Google карту, можно разглядеть этот населенный пункт, который все-таки не село. Все-таки не хутор, все-таки не поселок, а все-таки город. Да? В нем есть какое-то количество улиц, сколько-то площадей. В нем есть какая-то, ну, какая-никакая, но все-таки структура. В нем жило, там, я не знаю, порядка 10 тысяч человек. И вот они, с одной стороны, невероятно счастливы, что им удалось взять этот город. Я хотел бы просто представить себе, как это выглядело бы в первые дни этого вторжения. Вот на уровне, там, я не знаю, 1 марта 2022 года, если кто-нибудь бы рассказал, вы, друзья, через 11 месяцев будете с воем восторга встречать взятие этой избушки лесника. И будете выдумывать какие-то невероятные небылицы по поводу того, насколько это важно, что это позволяет контролировать целый район, перерезать какие-то коммуникации, открывает путь к блокаде соседнего какого-то чрезвычайно важного, прямо ключевого города под названием Бамут, он же Артемовск, и открывает доступ и контроль каким-то невероятно ключевым, каким-то, без которых прямо не может существовать мировая экономика, соляным копьям и каким-то источником химического сырья. Это прямо вот важнейший. Стоило войну начинать, стоило устраивать всю эту безумную эпопею, стоило погружать Россию в тотальную изоляцию от всего остального мира, стоило разрушать полностью. Вот давайте просто сравним, сложим эти вещи на две чашки весов. Вот все, что Россия потеряла, все, что она погубила на протяжении этих месяцев, на одной чашке, и вот этот Солидар на другую. Даже если не говорить о том, что это сопровождается абсолютно неприличной и саморазоблачительной, вот это вот важная вещь, потому что вот это создает очень ясную картину того, что происходит внутри. Неприличной дракой между, так сказать, официальной и неофициальной российской армией. Оказывается, в России за это время таки действительно образовалось две армии. Они конкурируют между собой, они ненавидят друг друга. Они на сегодня на наших глазах обливают друг друга дерьмом, осыпают друг друга какими-то оскорблениями, обвинениями и показывают глубину этого раскола. Вот вся эта война ради этого солидара. Это, знаете, это похоже на такую не знаю, ну вот, не знаю, какой-то такой радар, да, вот как устроена вообще любая локация? Посылается некоторый сигнал, который отражается от препятствия, от чего-то, и возвращается обратно. Я не знаю, так летают летучие мыши, которые направляют сигналы ультразвука. Так устроена, я не знаю, попытка прогнозирования землетрясений, когда создается некоторый искусственный взрыв для того, чтобы можно было потом зарегистрировать следы от него на сейсмографах в каком-то регионе. Вот примерно так это устроено с этим солидаром. Вот отправлен такой сигнал, вот раздался вот этот маленький шлепок вокруг этого самого солидара, который продемонстрировал, как устроена вся эта структура вокруг, который продемонстрировал всю систему этих взаимоотношений и этой ненависти, которая царит в российской политике сегодня и в российской армии. Все это хорошие новости, на самом деле. Хорошие новости для тех, кто ждет конца этой войны. Хорошие новости для тех, кто надеется, что эта агрессия закончится в конце концов. Что эта агрессия закончится в конце концов решительным поражением. Вот. Итак, собственно, давайте на этом, мы почти час уже с вами здесь в этом эфире. Я хотел бы все-таки еще несколько сюжетов здесь затронуть в оставшееся время этого нашего эфира. Ну, прежде всего, я думаю, простите, да. Прежде всего, я думаю, что важна такая пропагандистская новость последних дней, и она особенно как-то ярко расцвела сегодня. Это история про создание, так сказать, института, или как бы это сказать, не института, а такого явления врага народа уже напрямую, как бы категории предателя в российской политике. Вот на самом деле, что важно. Многие обратили здесь внимание прежде всего на историю там, с конфискацией имущества, на историю с отъемом собственности у любого неугодного для этого режима человека. Для меня важнее другое. Для меня важнее, ну, не знаю, может быть, потому что я больше сосредоточен там, на словах, на каких-то образах, на каких-то таких, так сказать, идеях. Для меня в этой ситуации гораздо важнее разговор о предателях, которые начали люди, живущие, собственно, в ожидании расплаты за то, что они наделали, люди, которые на самом деле, про это тоже надо помнить, очень жестоко пострадали от санкций, потеряли огромное количество своей собственности, своих денег, своего имущества, того, что они в свое время наворовали и спрятали за границей. Ведь те самые люди, которые обсуждают сегодня это люди, которые на протяжении последних лет были фигурантами, героями самых каких-то невообразимых, иногда очень смешных разоблачений и расследований по поводу их собственного воровства, их имущества и того, что они там наприпасали и спрятали где-то в каких-то своих норах далеко за пределами Российской Федерации. Это и Володин, и Клишас, и все эти бесконечные депутаты, и все эти сенаторы, и все эти генералы из спецслужб и полиции. Это те самые люди, которых бесконечно выворачивали наизнанку на протяжении последних лет, и которые сегодня обнаружили, что все, что нажито тяжким трудом, вот помните эту историю про два магнитофона отечественных, две кинокамеры импортных, три куртки замшевых, все, что нажито тяжким трудом, как-то все у этого шпака благополучно, значит, воры унесли. Вот, эти люди сегодня отбиваются тем, чем могут отбиться. Историями про собственность, конфискацию и все остальное. Они пытаются обратить свое горе на тех, кого они считают причиной своих несчастий. Они не могут дотянуться до Путина, они не могут обратить это на тех, кто, собственно, организовал войну. Поэтому они как-то бросаются на кого? На предателей. И вот это кажется мне особенно важным, что появляется вообще вот эта категория, появляется этот элемент нашей жизни, который может развиваться дальше, который дальше начинает жить своей собственной жизнью. И, несомненно, на истории с конфискацией имущества, там, собственности, недвижимости или чего-то еще, вот эта эволюция понятия предателей в России не закончится. Это только начало этого пути. И история, мировая история, и советская история, и российская история очень ярко это показывает, что дальше это начинает каким-то образом развиваться. И постепенно под это понятие начинает попадать все большее и большее количество людей, и самых неожиданных. Если кто-то думает, что предатели – это те, кто работали в российских медиа, а потом уехали, и вот с этого дела начнется, и этим дело закончится, то это, конечно, совершенно не так. Я думаю, что предатели обнаружатся и среди депутатов, и среди государственных служащих, предатели обнаружатся среди финансистов, предатели обнаружатся среди полицейских, предатели обнаружатся среди военных, не тех, которые, собственно, совершат акт предательства на фронте, а тех, которые находятся глубоко в тылу, тех, которые работают на мобилизации, тех, которые там готовят новое вот это самое человеческое мясо для участия в военных операциях. Вот именно для них эта перспектива сделаться предателями оказывается наиболее эффективной. И совершенно ясно, что внутривидовая борьба внутри вот этой системы, которая больше не может жрать то, что снаружи, а начинает жрать самое себя, жрать то, что внутри, для них это понятие предателя оказывается чрезвычайно полезным, открывает чрезвычайно богатые перспективы. И нет никаких сомнений, что именно этим они и будут пользоваться. И это ведет, конечно, и к институту стукачей, как совершенно правильно пишут здесь участники нашего чата. Это создает целую инфраструктуру, это создает целую цивилизацию людей, которые живут на эксплуатации вот этой вот идеи предателей, которые нас окружают. Раньше у нас были только враги снаружи, а теперь появляется кое-что поважнее, а главное, кое-что поперспективнее. Предатели, которые здесь рядом, до которых просто добраться и до их имущества, и до их постов, и до их доходов, и до их влияния, и до их будущего, до всего на свете. Конечно, это какой-то ключевой момент, это важный некоторый такой этап в развитии этого диктаторского общества, в которое превратилась сегодня Россия. И я думаю, что пройдет и несколько месяцев, и несколько лет, и мы будем вспоминать эти дни, говоря, что вот таким способом это начиналось. Так же точно, как мы вспоминаем, скажем, конец 2012 года, когда началась история с иностранными агентами, и когда впервые стало понятно тем, кто наблюдает за этим вблизи, что начинается какая-то новая эпоха, которая, несомненно, будет характеризоваться тем, что это понятие развивается все больше и больше, и история с иностранными агентами оказывается очень перспективной для огромного количества людей, которые хотели бы сделать на ней свою карьеру, свое будущее, и которые хотели бы вернуть утраченное. То, что они утрачивают в связи с тем, что жизнь уходит от них вперед, а они остаются в этом диктаторском прошлом. Я хочу, прежде чем перейти к следующей теме, напомнить вам о том, что будет очень здорово, если вы поставите отметки «нравится», на самом деле в просторечии лайки, про которые вам отлично известно, если вы подпишитесь на этот канал, это чрезвычайно полезная вещь, которая поможет ему развиваться дальше. Если вы обратите внимание на ссылки на донейты, которых достаточно в описании этого стрима. Так что, пожалуйста, не упускайте эти возможности. Вот, наконец, мы переварили через 1000 лайков только что, и меня это не может не радовать, хотя я надеюсь, что это тоже еще не все, на что вы расщедритесь по ходу этой программы. Тема, без которой я, конечно, не могу эту программу закончить, это то, что происходит вокруг Алексея Навального, человека, который подвергается ежедневным пыткам на протяжении, собственно, уже почти 2 лет, буквально несколько дней осталось до второй годовщины ареста Алексея Навального. Вот уже 2 года он находится в заключении. И это была нынешняя ситуация, сопровождалась еще очень интересным событием, а именно вот этим письмом российских врачей. Больше 600 российских врачей, среди которых огромное количество, я бы сказал, медицинских звезд. Тех медиков, которые действительно известны во всем мире, которые представляют во всем мире российскую медицину, тех, кто контактировал с коллегами по всему миру, тем, кто читал лекции, те, кто ездили учить, те, кто действительно являются элитой российского здравоохранения. Огромное количество этих людей вы найдете в этом списке. Понятно, что в этом списке врачей, которые выступили в поддержку Алексея Навального, совсем не все находятся внутри России. И довольно значительное количество этих людей прямо написали, что они больше не работают в России, что они вынуждены были уехать из России после начала военной операции, что на самом деле не умаляет их какого-то гражданского поступка, потому что это важное высказывание, важное заявление, которое имело эффект. И это очень многих удивило, потому что, конечно, я сам вот был среди тех, кто распространял сообщения, когда я только увидел вот первые несколько подписей под этим письмом, мне показалось, что это что-то очень важное, что это что-то, о чем нужно рассказать людям, и я стал это воспроизводить и у себя в телеграм-канале Пархомбюро, и в моем фейсбуке, и, конечно, собрал там множество каких-то пренебрежительных и таких каких-то презрительных комментариев по поводу того, что кому это надо, это ни на чем не отразится и ничему не поспособствует, это совершенно впустую, это какие-то нелепые иллюзии, это какие-то глупые попытки как-то уговорить Путина, чтобы он смилостивился и так далее. Послушайте, люди, которые принимают участие в такого рода акциях, люди, которые подписывают сейчас, в нынешних условиях, такого рода письма, они обращаются не к Путину, они обращаются к себе. Это фактор их самоуважения прежде всего. Это фактор их, это их как-то публичное заявление, это их публичный поступок, которым они сами для себя отвечают на какую-то очень важную гражданскую потребность, которая у них есть. Это первое. Второе. Как видите, это имело эффект, пусть микроскопический, пусть во многом издевательский, когда Алексею Навальному принесли дополнительную кружку кипятка в камеру, но, между прочим, появилось и там какое-то лечение, появились и какие-то врачи, появились и какие-то контакты с врачами и, во всяком случае, возможность получить диагноз, что в этой ситуации чрезвычайно важно, ведь никто же не понимает, как следует, в том числе и адвокаты Алексея Навального, и врачи, которые занимались Алексеем Навальным тогда, когда он был на свободе, не понимают, что в точности с ним происходит. И сейчас появляется надежда на это. Почему это произошло? Потому что эта акция на какой-то момент, на какое-то пусть короткое время, совершенно разрушила план, с которым, собственно, сопровождается вся история с арестом и содержанием в тюрьме Алексея Навального. Задача заключается в том, чтобы про Алексея Навального все забыли, чтобы словосочетание «Алексей Навальный» не звучало в российской действительности, чтобы он исчез из российской политической жизни. И до сих пор единственное, что ему позволяло удержаться в каком-то фокусе внимания российского общества и донести свой голос, свои мысли, свою трактовку, свой взгляд на то, что происходит, это суды, которые происходили уже, собственно, там, где он находится в заключении, и Алексей Навальный вынужден бесконечно подавать в суды по поводу самых разных нарушений и злодеяний, которые в отношении него происходят, не только потому, что ему нужно от этого каким-то образом избавляться, но или защищаться, но еще и от того, что это способ, как-то сделать так, чтобы его голос был услышан. Я здесь должен обратиться к одному из участников чата по имени Green S. Вы, ну все, вот, собственно, вас уже и забанили. Больше вас здесь не существует. Ну, заработали, что ж теперь? Ничего не поделаешь, очень стараемся. Да, так вот, суды играли в этой ситуации очень важную роль. И вдруг оказалось, что есть еще другой способ. Что если большое количество, 600 человек или даже больше, которые подписали это письмо, это громадное количество очень ярких, достойных людей, что если большое количество людей высказываются по какому-то поводу, это создает могучий информационный эффект. Я не скажу там психологический, я не скажу медийный, я скажу информационный эффект. Это начинает иметь значение. И оказывается, что Алексей Навальный снова здесь, внутри российской политики, снова среди нас, снова участвует в этих событиях. И это заставляет реагировать. Я думаю, что это важный урок. И что это важный повод для того, чтобы мы с вами понимали, что это вещь, работающая. И что, собственно, важно, чтобы люди пользовались такой возможностью. Нужно говорить об этом. Нельзя молчать по этому поводу. Вот о чем свидетельствует история с этим медицинским письмом, с этой инициативой российских врачей, которые доказали, что в этой среде есть значительное количество в высшей степени достойных людей, которые способны на отважный поступок. Между прочим, довольно многие из них реально рискуют в связи с этим их поступком, с этим их заявлением. Хочется услышать ответ на мой вопрос про подготовку к выборам 2024, пишет одна из наших зрительниц. А, собственно, что вы хотите узнать про выборы 2024? Их не будет. Это зависит на самом деле от событий на фронте. Опять-таки, никакой российской политики вне войны не существует. Но в условиях войны выборы по существу невозможны. Можно их имитировать. Можно сделать муляж выборов. Я нисколько не сомневаюсь, что попытка соорудить этот муляж будет в случае, если этот режим просуществует до весны 2024 года. Они как-нибудь это сымитируют. Никакого реального политического значения в этих выборах не будет. Никакого выбора, никакой альтернативы в этих выборах не будет. Не затем было устроено насилие над Российской Конституцией в 2020 году, чтобы можно было устраивать какие-то реальные президентские выборы, где Путину противостоял бы какой-нибудь конкурент. Поэтому не ведитесь на это, не относитесь к этому как к реальному политическому событию. Отдавайте себе отчет, что это имитация и не более того. Вот все, что можно сказать про выборы 2024 года. Я не очень понимаю, почему вы считаете, что мы должны как-то всерьез это обсуждать. Понятно, что Путин пребывает у российской власти до момента военного поражения. В тот момент, когда военное поражение наступит, он будет оттуда снесен. Если он останется к этому моменту еще живым, он отправится оттуда под суд. Если его в живых не будет, то значит память о нем останется памятью об одном из самых страшных злодеев и убийц, которые образовались в истории человечества. Я думаю, что он уже встал, несомненно, в один ряд с самыми страшными диктаторами, самыми страшными хищниками мировой истории. Вот и все. Ну что, давайте на этом мы разговор закончим. Я думаю, что основные события собственно, вот в этом вот и состоят. Мы с вами встретимся в будущую пятницу, а перед этим, наверное, еще в среду в программе на канале «Живой гость», в программе «Особое мнение». Будем с вами обозревать события и дальше. Я постепенно буду готовить новые формы для этого моего канала. А вы, пожалуйста, во-первых, ставьте лайки, во-вторых, подписывайтесь, в-третьих, помогайте донейтами. Это все вещи полезные, что называется, без вас не обойдется. Если вы о своей помощи забудете, то как-то тут оно и зачахнет, несомненно. Ну что же, будьте здоровы, до следующей недели, и встретимся в эфире снова и снова. Всего хорошего.